Это человек, который родился в эпоху величия Британской империи, который видел, как она действительно стоит во главе мира, который воевал за Британскую империю, причем воевал достойно, особенно в том, что касается его первой части военной карьеры, который привел Британию к победе в войне во Второй мировой, и тем не менее потерпел в итоге фиаско. Необычная, интересная судьба. Черчилль, наверное, самая часть его молодости, ту, которую у нас обычно забывают, он действительно из аристократической семьи. Он потомок знаменитого герцога Мальборо, великого английского полководца начала XVIII века. Его отец лорд Рэндольф Черчилль, политик член консервативной партии, мать американка из разбогатевшей семьи американского финансиста. Но вот, несмотря на то, что Черчилль был богат и социальный статус семьи его был высок, а его детство таким счастливым назвать было нельзя. Вот был одинокий болезненный ребенок, которым в основном занимались няньки и учителя. Он очень любил свою няню Элизабет Энн Эверест, такая, как вот для Пушкина Арина Родионовна, а для Черчилля была вот няня, и он ее фотографию держал в рабочем кабинете всю жизнь, так же, как и портрет родителей. И в своих мемуарах он пишет для няни: «Мой самый любимый близкий друг на протяжении прожитых мною 20 лет жизни». При том, что мать его любила, но у него были очень теплые отношения с матерью, но она больше времени уделяла таким светским делам. Черчилль все равно к ней относился прекрасно. Когда мать его скончала, Черчилль написал: «Это была принцесса, фея, она сверкала и излучала свет, подобно звезде». Правда, все могло пойти не так. Черчилль чуть не умер, маленький, он из окна выпал. Выпал из окна, и, как говорила его мать, не досмотрели за ребенком. И, как говорила его мать, это оставило след на его здоровье, но не на его амбициях. Ну и в 8 лет Черчилль отправляется на учебу в пансионат Святого Георгия. Учился плохо. Учился плохо, и учителя считали, что ребенок, ну, не семи пядей во лбу, да, не развиты интеллектуальные способности. Вот. И у него было такое отношение: он занимался тем, чем ему было интересно. Он увлекался военной историей, он знал языки, и он показал, что у него феноменальная память. Он помнил все, легко заучивал стихи, то, что ему было нужно, Черчилль помнил прекрасно. И тем не менее, учителя его не любили, потому что вел себя хулиганил. Хулиганил и был такой неуправляемый ребенок. Но когда его в итоге направили в знаменитую школу Харроу, да, где после и учится британская элита, а вот на вступительных экзаменах он показал отличный результат. Вот экзамены по арифметике сдал отлично. Тогда же он впервые похвастался своему товарищу, сказал ему: «Я буду командовать обороной Лондона. Я спасу столицу и спасу империю». Говорит: «Какая оборона Лондона? Что ты ерунду говоришь?» «Да нет, вот так будет». И самое интересное, что действительно прошло полвека, и Черчилль возглавил не то что оборону Лондона, но оборону Британии командовал. И после закончил Харроу и идет учиться в военную академию Сандерхерст, знаменитую. А вот там плохо. А вот там плохо. Там экзамен он сдает плохо. Учится, там латынь надо знать, он латынь не получается. Вот. В итоге все-таки запихивают его в училище по протекции и протекции родителей, и он, тем не менее, потом всегда сожалеет, что зачем пошел учиться на пехотного офицера, а не в Оксфорд пошел, да. Как Черчилль написал, что, говорит, я получал образование, нацеленное лишь на конкретную цель – сдачу экзаменов. В результате мой мозг не получил того блеска, который дают Оксфорд и Кембридж. Соответственно, значит, в итоге, да, он все-таки учится там хорошо, и он он учится, кстати, военному делу, он отлично сдает экзамены по тактике, и он еще отличный наездник. Он отличный наездник, второй из 127 кадет. Вот. И здесь это уже конец 20 века, умирает его отец, все через 4 недели после смерти отца Черчилль поступает в гусарский полк. Вот. И на службе тоже у него не идет. Не идет, он говорит, что армейская жизнь ведет к умственному застою, этот Черчилль. А начинает читать. Начинает читать, начинает заниматься самообразованием и читает все. Он читает сначала все подряд, потом начинает уже более системно подходить, читает историческую классику. И тогда же он начинает заниматься военной журналистикой. Да? Он отправляется, он становится корреспондентом газеты Daily Graphic и отправляется на Кубу, где испанцы подавляют выступления местного населения, пишут репортажи с Кубы. И, кстати, он так и пишет, что, скорее всего, Соединенные Штаты вмешаются, обязательно вмешаются в ситуацию на Кубе. И так, кстати, и получилось. Да? И, кстати, тогда же у него начинаются такие вот эти репортажи с Кубы. Они закладывают первый этап его такой уже политической карьеры, потому что он... экземпляр его отчета о событиях на Кубе попадает к Джозефу Чемберлену, министру колоний. Ну, как попадает? Его мать отправляет этот экземпляр, и министр колоний очень доволен. Он пишет лучший отчет о том, с какими проблемами вынуждены столкнуться испанцы, и при этом совпадающий с моими собственными заключениями. Мистер Уинстон умеет смотреть в оба. Это говорит министр колоний. А мистеру Уинстону ему 22 года, он мальчишка. И, тем не менее, он уже попадает в... Вот в этот... Они уже знают. Они уже знают. И дальше Черчилль отправляется, он отправится на войну. Он служит в индийской армии, в Бангалоре, и воюет там на границе с Афганистаном. Вот. И после... И после этого он пишет свой первый труд про военной истории. Да? Историю Малакканской действующей армии. Да? То есть об своем участии в боевых действиях, о том, что там происходило. Вот. И он хорошо издает эти книги, он начинает зарабатывать писательство. Да? И здесь... уже он становится известным премьер-министру лорду Солсбери, который приглашает Черчилля к себе и говорит ему, что тот написал лучшую картину боевых действий, которые происходили в пограничных долинах, лучше, чем любые другие документы, которые довелось читать по долгу службы. То есть здесь вот эта Черчилля наблюдательность, умение проникать в такие вот тайные пружины событий, личная храбрость, он достойно себя ведет на войне, и он уже становится известен в высших сферах. Да? И потом он отправляется в Египет и Судан, он опять воюет. Он опять воюет, он участвует в подавлении британскими войсками восстания махдистов. Это сторонников мусульманского проповедника, там, такого провозгласившего себя мессией. Да? И он участвует в битве при Омдурмане, вот рядом под Хартумом, где сражается он под командованием знаменитого лорда Китченера, победителя в Бурской войне, потом военного министра Британии во время Первой мировой войны. Китченер — такая звезда британской армии. И вот знаменитая история, когда британцы просто сметают отряды махдистов и сметают из пулемета. Это первое массовое применение войск в армии пулемета. Черчилль видит вот эту кровавую мясорубку, да, которая, надо сказать, что Китченер был жестоким командиром, раненым там помощи не оказывали. И на Черчилля это произвело довольно большое впечатление. И, значит, потом он отправляется в Лондон, и после уже путешествия в Лондоне Черчилль отправляется военным корреспондентом на корреспондент сначала военнослужащим, там пишет репортажи. Англо-бурская война. Англо-бурская война, где он уже участвуя в англо-бурской войне, он себя проявляет там прекрасно. Он попадает, он, во-первых, он воюет, он, несмотря на то, что он, как бы, да, военный корреспондент, он военный корреспондент с оружием в руках, он попадает в плен. И, кстати, интересная такая история есть в знаменитом романе Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова». Там есть эпизод, когда солдаты армии Буров, они захватывают бронепоезд. Они захватывают бронепоезд. И там вот описан бой вокруг бронепоезда. В чем тут фишка? Дело в том, что такой эпизод действительно был. Бронепоезд англичан был захвачен бурами после ожесточенного боя, и в этом бою участвует Черчилль. Да? Он на этом бронепоезде пытается бежать, но он задержан бурской кавалерией и попадает в плен. Потом бежит из плена. Вот. Потом бежит из плена, он становится... Вот эта история с побегом из плена, он становится знаменитым. Значит, и больше того, Черчилль представлен за отвагу в боях, Черчилль представлен кресту Виктория, высшая боевая награда британская, редкая, но в итоге ему отказывают в награждении, потому что это награда для военнослужащих действительной службы, а Черчилль подает в отставку. Он подает в отставку и возвращается в Англию, и выдвигают свою кандидатуру в парламент и становится членом Палаты общин в 26 лет. Да. И вот здесь он значит, проявляется, причем, что вот интересно, он становится, наверное, первое такое, что становится неожиданностью. Он произносит в парламенте первую речь в Палате общин о послевоенном урегулировании Южной Африки. И он тут говорит, что говорит, нужно проявить милосердие к побежденным бурам, помочь им смириться с поражением. Вот это очень интересно, потому что политика тогда была, что надо сломить сопротивление бурских республик, привести их к покорности, включить в состав территории Британской империи, а Черчилль говорит, нет. Он здесь вопрос, говорит, а как будет дальше послевоенное устройство? Что интересно, вот эта политика доверия бурам, как-то помочь им смириться с поражением, она принесла свои плоды с той точки зрения, что Южная Африка не только была надежной, да, территорией Британской империи, а рядом же немецкие колонии. Вот. И в Первую мировую войну, и во Вторую мировую Южноафриканский союз, да, в рамках которого находят понимание и победители англичане, и побежденные буры, становится территорией, которая важна и с точки зрения логистики, и с точки зрения обеспечения Британии там, продовольствием, необходимыми ресурсами. И, конечно, контингенты, южноафриканские контингенты, где рядом сражаются и англичане, и буры, они блестяще себя проявляют и в Первой, и во Второй мировой войне. Так что здесь Черчилль оказался прав. И его карьера стремительная. Уже в 1905 году Черчилль становится заместителем министра по делам колоний. Вот. Ему в 35 лет он становится министром внутренних дел. И следующий переход, следующая его должность, он в 1911 году он занимает должность первого лорда адмиралтейств. То есть здесь Черчилль оказывается исключительно важной фигурой, и это такой министр военно-морских сил, и на вот правое руководство Черчилля происходит огромное перевооружение британского флота, когда он становится, значит, британский флот перевооружается на линкоры дредноуты, огромные корабли с однокалиберной тяжелой артиллерией, и вот эта дредноутная гонка, как ее называют, когда происходит перевооружение на перевооружение флота и подготовка к войне с Германией. Ближайшая вот эта история по британский флот Черчилль готовит к мировой войне. И он, кстати, там сотрудничает с другим замечательным деятелем флота, лордом Фишером, человеком, который, как бы, Фишеру не судьба была командовать флотом в сражениях, но как организатор флота, он проявил себя исключительно хорошо. Я напоминаю, что поддержать на канал «Ищем выход» можно сейчас, и поскольку и канал работает благодаря вашей доброжелательной поддержке.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Первая мировая война для Черчилля — это по большому счету фиаско. Да, флот подготовлен, еще в подготовке которого участвовал Черчилль, флот себя проявил хорошо, флот выполнил свои задачи, но добиться победы, да, за счет флота, за счет генерального сражения на море англичанам так и не удалось. Они не позволили немецкому флоту завладеть морем. Англичане отразили нападение немецкого флота на свои коммуникации. Да? Они завоевали господство на море в Атлантике. Но это все-таки было не то в столкновении с генеральном сражении, да, в котором сошлись британские и германские флоты. Решающей победы достигнуто не было. Нет, англичане не проиграли. Они даже в какой-то мере выиграли. Но это был далеко не Трафальгар. Это было далеко не то сражение, которое уничтожает враждебный флот и, соответственно, позволяет выиграть войну, да, поставить такую окончательную точку в войне. Но Черчилль уже не имел к этой истории отношения. Он потерпел такое свое политическое фиаско в 1915 году, потому что Черчилль стал инициатором такой, значит, дарданеллской операции, значит, десант в Дарданеллах. Идея была в том, что давайте выбьем из войны Турцию, давайте откроем проливы, давайте наладим снабжение России, да, потому что Россия, как оказалось, Восточный фронт Россия не могла держать без постоянных поставок техники, оружия, значит, там, необходимых материалов, механизмов со стороны союзников по Антанте. А Черное море – самый короткий на тот момент путь, закрыто, потому что Турция находится на стороне враждебной Антанте коалиции. Турция воюет с Россией, Турция – союзник Германии. Черчилль выступает с этой идеей. Давайте высадим, значит, проливы Босфора и Дарданеллы. Давайте высадим десант в Дарданеллах, завладеем всем проливом, да, прорвемся к Стамбулу, а русские наши высадятся на Боспоре с севера, возьмем Стамбул и победа, да, мы выбьем Турцию из войны. И Дарданельская операция оканчивается фиаско. А нет, десант высаживают. Англичане высаживают десант, в бой идет. Такой был знаменитый австралийско-новозеландский корпус, укомплектованный солдатами из Австралии и Новой Зеландии, самыми стойкими, самыми мотивированными. И самым интересным процентом отношений среди всех частей британской армии, именно австралийский и новозеландский корпус понес самые большие потери, в том числе и что в Первую, что во Вторую мировую войну, да, самоубийственно сражались.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Десанту удается зацепиться за Дарданеллы, за полуостров Галлиполи, но для того, чтобы развить наступление, нужна поддержка флота, нужно уничтожение турецких укреплений, тяжелой артиллерии с кораблей. И вот тут не получается. Флот несет тяжелые потери. Корабли подрываются на минах, корабли проигрывают дуэли с турецкими береговыми батареями. И не получается в итоге добиться решающего преимущества, что называется. Кстати, потом интересно, после войны уже, когда разбирается история вот этой Дарданеллской операции, выясняется, что называется, не хватило совсем чуть-чуть. И если бы флот не отступил, продолжал бы бомбардировку британских, извините, турецких укреплений, была бы победа. Вот. Да, возможно, была бы потеряна бы еще пара кораблей, но турки бы вынуждены были бы очистить Галлиполийский полуостров, очистить берега Мраморного моря и потом, соответственно, прорваться уже дальше к Стамбулу. И не получилось. И не получилось никакого десанта русских со стороны Босфора. Да? Там Черноморский флот там собирался, да так и не собрался. Да? Русские так десанты не высадили и не атаковали. И после тяжелых боев на протяжении нескольких месяцев принято решение об эвакуации десанта. А Черчилль, как инициатор этой операции, уходит в отставку и, кстати, отправляется на Западный фронт, где в звании полковника командует батальоном. И, то есть, да, вот действительно, правда, в тяжелых боях, там, в наступлениях он не участвует, но так или иначе находится под огнем, находится в окопах. И потом он возвращается, и в июле 17 года Черчилль министр вооружений, в январе 19-го военный министр и министр авиации. И вот здесь интересная история, потому что Черчилль – это человек с, надо понимать, что это человек с личным боевым опытом. С личным боевым опытом, с большим, не всегда удачным. Не всегда удачным, но у него есть опыт и как личного руководства в бою, так и опыт организации военного производства. Он себя воспринимает как вот такой вот именно военный организатор. И что с ним здесь любопытно? Черчилль не сомневается в том, что придется воевать с немцами второй раз. Да? И здесь надо сказать, что Черчилль, он, когда занимается политикой в 20-е годы, это крайне неудачное время. Он по-прежнему там успешный, он находится в парламенте, да, он занимает высокие посты, он даже становится канцлером казначейства, и вот здесь он проваливается на, как экономист, как организатор экономики, в отличие от организатора военного производства, Черчилль ждет провал. У него, значит, действия правительства приводят к тому, что в итоге сражается в Англии крупная забастовка, а потом уже и Великая депрессия, да, которая накрывает мир, глобальный экономический кризис. Да, Черчилль еще и деньги теряет на этом кризисе, свое состояние, он его очень неудачно помещает в акции, все это падает. В общем, плохо все. Плохо все. И Черчилль в 20-30-е годы, он такой становится, такой, оказывается, маргинальным политиком. И здесь, наверное, происходит вот история, когда Она известна, ее долго не имеет смысла пересказывать. В 40-м году, да, после того, как британские войска терпят поражение на континенте, после наступления Германии в 40-м году, весной 40-го года, терпят поражение Франции, британские войска эвакуируются из Дюнкерка, и с очень небольшим, значит, перевесом, да, консервативная партия, ну, Невилл Чемберлен, да, провалился, как бы все плохо, премьер-министр, и пост премьер-министра достается Черчиллю. И здесь как такому, причем в первый момент Черчилль воспринимает как такого проходного кандидата. Вот. Он не лидер партии, победивший на выборах. Это именно такое вот стечение обстоятельств. Это такой, такой проходной фигурой. И Черчилль выступает с историей, значит, он первое, что говорит 13 мая, знаменитая речь его 40-го года, его речь в Палаче общин. «Мне нечего предложить британцам, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». И у Черчилля выступает с идеей, давайте, возможности сопротивления Франции еще не исчерпаны. Он говорит, давайте мы объединим Британию и Францию в одно государство. У Британии есть деньги, у Британии есть ресурсы, Британия владеет морем. Давайте продолжать сопротивление на французской земле вместе и не сдаваться. И французы отвергают эту идею. Маршал Петен подписывает соглашение с Гитлером, французская армия капитулирует, и вот здесь Британия остается одна. И Черчилль становится лидером страны, которая сражается с Гитлером в одиночестве. И вот здесь он становится таким антигитлером, да, он единственный крупный политик, который противостоит нацистам, который настаивает на том, что Германия должна быть побеждена любой ценой, что мы не будем сдаваться. Политика его, да. И действительно, Британию выдерживают. Британия выдерживает вот это битву за Британию, немецкое воздушное наступление. Надо будет, кстати, как-нибудь о нем рассказать. Вот. И уже в 41-м году, да, после начала уже Великой Отечественной войны, после нападения Гитлера на Советский Союз, Черчилль, безусловно, первым, да, уже 22 июня Черчилль заявляет, что мы поддерживаем Советский Союз, мы на его стороне, и мы окажем Советскому Союзу любую помощь. И, в августе 41 года, а август 41 – это отчаянное положение антигитлеровской коалиции, это тяжелые поражения, которые несет Советский Союз, это вторжение, значит, продвижение немцев в Африке. Это сложнейшая ситуация, в которой находится Британия. И здесь Уинстон Черчилль обращается к произносит по радио свою знаменитую речь. Она известна в Европе, она менее известна в России. А речь хороша. Он обращается к оккупированной Европе. Это замечательная речь. Он говорит: «Не отчаивайтесь, храбрые норвежцы. Ваша земля будет очищена не только от захватчиков, но и от подлых фислингов, ставших его орудиями. Будьте уверены, Чехия, ваша независимость будет восстановлена. Поляки, героизм ваших соотечественников, противостоящих жестоким угнетателям, смелых солдат, моряков и летчиков никогда не будут забыты. Ваша страна снова оживет и снова займет свое законное место в новом устройстве Европы. Выше голову, отважные французы, не вечно бесславие Дарлана и Лаваля будет стоять между вами и возвращением ваших первородных прав. Сильные и стойкие голландцы, бельгийцы, люксембуржцы, замученные, униженные и позорно брошенные народы Югославии, Славная Греция, ныне терпящая величайшее оскорбление в виде правления итальянских выскочек, не отступайте ни на шаг. Сохраняйте свою душу, не запятнанной никакими сношениями с нацистами. Пусть они помнят даже в мимолетный час своего звериного триумфа, что они нравственные изгои человечества. Помощь придет. Могучие силы вооружаются ради вас. Верьте, надейтесь, освобождение неотвратимо. И вот эта речь «освобождение неотвратимо» становится такой программой Черчилля, которую она озвучивает в 1941 году. И освобождение действительно приходит. Ну и третья часть нашей программы. Я немного расскажу еще о литературном даре Черчилля. Ну и, конечно, невозможно обойтись без его отношений со Сталином. Да, действительно, с которым они много встречались во время Второй мировой войны и делили мир, да, вместе, как бы то ни было. Не переключайтесь, я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует и работает благодаря вашей доброжелательной поддержке.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Нет смысла рассказать и вспомнить о том, как переписывались Сталин и Черчилль. Да? Их переписка опубликована. Это отношения людей, которые друг другу, мягко говоря, не очень доверяют. И постепенно, шаг за шагом, видно, как в их переписке приходит вот это доверие, да, действительно. И надо сказать, что Черчилль все свои, естественно, письма пишет сам. Я не могу, значит, и судя по стилистике, да, тому ему Сталин сам отвечает. Интересно, что здесь о них очень похожая такая вот... Сталин писал вот такая вот стилистика, да, и очень характерная. Просто я не удержусь, как они прочитают, да, как они вот это, как они вот это пишут. Да? 21 сентября 1941 года. Это Черчилль пишет Сталину. Я надеюсь, что в ходе войны огромные массы народов Британской империи, Советского Союза, Соединенных Штатов и Китая, которые вместе составляют две трети всего человечества, выступят против своих врагов. Я уверен, что путь, по которому они пойдут, приведет к победе. И Сталин отвечает, что касается перспектив нашего общего дела против разбойничьего гнезда гитлеровцев, засевших в центре Европы, то я также выражаю уверенность, что, несмотря на все трудности, мы решим дело разгрома Гитлера в интересах наших свободолюбивых народов. Что здесь важно? Сталин и Черчилль абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Но когда они становятся объединены вот этой вот общей задачей, они начинают говорить и писать в такой вот единой стилистике. Очень близкой стилистике. Письма, такое впечатление, что они как-то... Безусловно, Черчилль писал прекрасно. Сталин, безусловно, обладал литературным даром. И свою вереницу томов своих сочинений он написал сам. И здесь то, что вот это вот взаимное влияние этих двух политиков друг на друга, оно, конечно, достаточно интересно. А что еще здесь можно добавить, конечно, в завершение вот истории об Черчилле, которую мы не знаем? Он не был, тем не менее, он не был другом Сталину. Тем не менее, он не был другом Сталину, он с ним доброжелательно общался и стремился действительно наладить, поддержать отношения к Советским Союзам. Но Черчилль понимает, что после окончания Второй мировой войны пути Британии и пути британского и пути Советского Союза, взгляд на будущее устройство мира, они, конечно, расходятся. Они, конечно, расходятся, и Черчиллю принадлежит вот это высказывание, что теперь над частью Европы он изменился, как он говорит, опустился железный занавес. Да? И происходит его, он тогда говорит свою знаменитую речь в Пултоне, да, где звучит эта его фраза. От Штетина на балы сидит отрезка в Адриатике. Железный занавес протянулся поперек континента, а по ту сторону воображаемой линии столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. А все подчинено той или иной форме не только советскому влиянию, но и очень сильному контролю Москвы. Да? Полицейские правительства преобладают почти в каждом случае, и кроме Чехословакии нет никакой подлинной демократии. И, говорит, и вот что он говорит? Это не та освобожденная Европа, за которую мы боролись. Это не то, что необходимо для постоянного мира. Безопасность мира требует нового единства в Европе, от которого никакая нация не должна быть в стороне. Из-за ссор между сильными расами в Европе происходили все войны, и как в прошлое время, так и та мировая война, свидетелями которой мы были. И вот Черчилль говорит, как это не парадоксально, он говорит о единой Европе. Здесь в то время, как мы представляем его таким вот поборником исключительно Британской империи. Сложная личность, непростая судьба. Я думаю, что сегодня вы узнали об этом человеке что-то новое, чего не знаю до сих пор, о нем можно рассказывать бесконечно, потому что он, с одной стороны, великий неудачник, потому что в конце жизни он потерпел там политическое фиаско, и он увидел распад Британской империи, он увидел, как изменился мир совершенно, да, и, наверное, это был не тот мир, который он себе представлял. Но, с другой стороны, Черчилль сделал невероятно много, чтобы мы жили в том мире, в котором мы живем сейчас. Странная судьба большого, интересного человека, который в огромной степени олицетворил целую эпоху.